Сегодня мы беседуем с грузинским этологом Ясоном Бадридзе, человеком, который 2 года прожил в волчьей стае.
Ясон, скажите, вы следите за статистикой с момента, как в прошлом году было принято решение начать отстрел волков в Грузии? Сколько их было убито?
Вы знаете, вот по последним учетам в районе 500. Ну, допустим, 500 это, естественно, не может быть точной цифрой. Ну, можно считать, что от 500 до 700 максимум.
Ну, а как вы предлагаете решать проблему регуляции численности? Какими способами?
Никакой регуляции численности не требуется. Единственное, что требуется, это каким-то образом из леса убрать браконьеров.
А
вы понимаете, судя по всему, это призвание здесь. Вот я вам такие цифры назову. Я много лет работал, в экспедициях бывал, в Лагодекском заповеднике. Там в 91-м году было 1500 оленей. Это довольно много. Даже очень много для заповедника. А в 94-м там осталось 80 оленей. Вы понимаете, и это поголовно везде, абсолютно везде. Естественно, волку-то надо чем-то питаться в лесу. А стало нечем питаться. И он начал выходить к людям. Естественно, и рождаемость упала в соответствии с количеством пищи. Да, меньше стало, они меньше рожают. Численность упала. А как только численность серьезно падает, то начинается гибридизация с бездомными собаками или с одичавшими собаками. А это уже катастрофа.
Вы знаете, почему я сказала про идеальную численность поголовья? Потому что этим аргументом оперировали как раз, когда в прошлом году Квирикашвили подписывал этот указ. Это был его аргумент. И я поэтому задаю вопрос. К примеру, в Чехии, откуда мы вещаем, вообще волков нет.
Да.
Последний был убит в 1826 году. Это достоверно известно. Иногда из Германии несколько заходят. Это сразу фиксируется, это большая новость.
Угу.
Никакой проблемы и нет. Если нет волков, и нет. То есть никто не озаботился вычислением идеальной численности поголовья.
Нет, во-первых, вычисление идеальной численности поголовья – это бред сивой кобылы, если меня спросить. Потому что мы, к сожалению, не знаем, какое соотношение может быть. Хищник сам регулирует свою численность и численность видов жертв своих. А то, что касается отсутствия волка, в Чехии, там, слава богу, хорошие, насколько я знаю, охотничьи хозяйства, они размножают не только там зайцев и птиц, но и крупных копытных, оленя, косулю и так далее. Вот в хороших охотничьих хозяйствах я могу привести цифры Швейцарии. Это несколько лет тому назад я нашел эти цифры. 20 тысяч оленей добывают охотники в этих охотничьих хозяйствах. И 40 тысяч косуль. Да, можете себе представить, в маленькой Швейцарии добывать такое количество, это охотничье хозяйство работает. У нас, к величайшему сожалению, я очень много сил потратил на то, чтобы в конце концов создались охотничьи хозяйства. Но здесь принцип такой. Быстро и дешево. Ну вот быстро и дешево создали охотничье хозяйство, которое там только на птицу. А на крупных копытных, для крупных копытных не создано на охотничье хозяйство, потому что с момента создания до начала охоты должно пройти там 5 лет хотя бы, вложить в это большие деньги. И только после этого можно, когда вот начнут серьезно размножаться эти животные. Такого у нас нет. Единственное у нас было в природе. Сейчас, если собрать все данные это там по оленям, ну, наверное, не больше 300-350 во всей Грузии. И то, что не, численность снизилась, ну, на кого сваливать? На самих себя нельзя. Значит, надо сваливать на волка. Это повторяется то самое советское время, когда там секретари райкома сами ели овец и списывали за счет волка.
Они же действительно нападают на стадо. Вот рассказывают крестьяне, что они не утаскивают одного барана или овцу, а режут их по 15 штук, потрошат, только одного себе забирают.
Я понимаю, я это тоже видел, но это происходит в овчарнях. Если, во-первых, у пастухов нет собак. Самый лучший способ охраны стада – это пастушьи собаки, которые извелись в Грузии, как ни странно и стыдно.
А почему
нет этих собак? А почему? Потому что много лет тому назад в Россию вывезли более 10 тысяч шикарных производителей, из которых потом они сделали сторожевых собак, а не пастушьих. Огромные, брылистые собаки, которые, когда чихают, могут прикусывать себе губы. Да, они, эти собаки уже ничего общего, ни одного элемента у них поведения нет охранной пастушьей собаки. Это исключительно собаки для охраны там каких-то объектов и так далее. Ну, не осталось собак.
Ну,
со временем... Я слушаю вас.
Да, но где-то же они остались. Может быть, зайти с такой стороны, озаботиться разведением пастушьих собак?
Вы знаете, для разведения пастушьих собак из Москвы привезли, из России привезли вот этих никчемных собак, у которых никакого не осталось следа даже от пастушей. А кинология это не только у нас, это везде уже стал бизнесом. Превратить в бизнес, значит, лучше деньги зарабатывать на собаках, которые называются кавказскими овчарками, чем вкладывать довольно тяжелый труд для восстановления рабочих качеств собаки. Сейчас вот я вернусь опять к этим оленям. Вы понимаете, в Европе сейчас в Шотландии, например, это проблема. Олени без хищника, потому что у них начали деформироваться рога из-за того, что ну не от кого защищаться. Так же, как и вот вы упомянули толстых зайцев, которые разучились бегать.
Да.
Вы понимаете, мы всегда человек, я человека называю инвазивным видом, потому что ни один местный вид не работает против своей же среды, кроме человека. И там, вот я помню, когда в Грузию завезли из Сибири белок из опушнины, это советское время, а никто не подумал, что где в Сибири там 50 градусов мороза и совсем другая шкурка у белок. А здесь зимой от силы 5-10 градусов мороза. Значит, для той белки Грузия была, это лафа. Еды много, тепло, энергию тратить на согревание не надо. Они размножились невероятно и начали занимать дупла птиц. А эти птицы, гнездящиеся в дуплах, они в основном насекомыми питаются. И из-за того, что птицам негде было гнездиться, численность их упала. И оказалось, что из-за этого произошла невероятная вспышка короеда. Мы чуть из-за этого не потеряли все Боржомское ущелье. Вот точно так же поступает человек. Он уничтожает почему-то все вокруг. Волк ему не надо. Потому что волк ест то, что человек сам мог бы съесть. Это пресловутая психология еще с периода голодовок осталась.
Это как история Хрущева и кукурузы.
Да, да, приблизительно так же. Да, Россия, которая весь мир снабжала пшеницей, осталась без пшеницы сама из-за этой кукурузы. Вот, слава богу, не смогли повернуть реки. Ну, вот они не смогли, а хотели. Понимаете, вся вот психология к человека, она сводится к тому, что изменить, как он себе представляет. А он себе не может представить, что такое хорошо и что такое плохо.
Хорошо, но что, да, давайте вернемся к нашим волкам, к нашим баранам. Что делать крестьянам, у которых они режут стада? Вы говорите, что нападают на стада только волки-отщепенцы, которых выгнали из стаи. Я правильно поняла?
Да, которых выгнали из стаи, это молодые или старые волки. Но вы представьте еще такую вещь. При снижении численности волка начинается гибридизация с одичавшими собаками. А это ужас. Во-первых, пространственная структура стаи совсем другая, чем у волка. Притом эти собаки, они уничтожают абсолютно все. Уничтожив там один вид, переходит на другой и так далее. У волка этого нет. Волк очень ценит затраченную на добывание пищи энергию. Как только ему приходится тратить больше энергии на добывание оленя, а это значит, что численность снизилась, он моментально переходит на добывание там косули. Пока он косули добывает, а численность оленя восстанавливается. У собак этого нет. Очень важно то, что между территориями волчьих семей существуют нейтральные территории, огромные. Они шириной до 3 километров. На этих территориях собираются в основном копытные. Там и рожают, потому что они чувствуют, что волки туда не выходят. Угу. Хорошо, может возникнуть вопрос, а если скрываются копытные там, что же волк ест? Среди копытных тоже очень сильная конкуренция за территорию, за пищевые ресурсы. И они изгоняют низкоранговых, которым приходится выходить на территорию волка. И вот волки их добывают. Таким образом, волки поддерживают жизнеспособность популяции копытных.
Давайте все-таки вернемся к крестьянам, которые несут убытки. Вот ваш метод, когда вы пробовали на волках электрические ошейники, его используют в настоящее время?
Да никто не использует. Это советских времен предубеждение к волку. Его не надо изучать, его надо только стрелять. Притом волк помогает списывать все, понимаете? А то, что сейчас к людям выходят волки, вот мои коллеги, мои бывшие ученики, студенты и аспиранты, они исследовали генетику вот этих животных, которых там смогли убить. И подавляющее большинство из этих убитых животных, которые нападали на домашний скот, врывались там во двор людям, это или гибриды, волко-собачьи гибриды, или одичавшие собаки, а у них нет генетического страха к человеку. Понимаете, вся проблема в этом, что одно дело, когда волк выгнанный из семьи, по неволе, убивая свой страх, приходит к человеку, ему некуда просто уйти. Второе дело, когда эти собаки, не имея страха к человеку, они ужасы творят, и с дикой природой они могут на людей нападать. А это на людей сейчас среди волков тоже может быть какой-то сумасшедший, так же, как и среди людей. Но это единичные случаи. А с гибридами и одичавшими собаками это норма. Абсолютная норма, потому что у них нет никакого страха к человеку. Вместо того, чтобы бороться вот с этими, намного легче устраивать загоны, а это и плюс ко всему еще и развлечение, да, для них.
А какой
сейчас лицензия? Нет, лицензия выдана на 70. Я не помню точную цифру, 70 или 75 волков. Только десяток волков смогли, вот, десяток лицензий были использованы. Не могут они, это только хорохорится, что они охотники, они не могут ничего делать.
А браконьеры?
А браконьерам волк не интересен, браконьерам интересно мясо. Да, от волки ни мяса, ни шкуры. Ну, единственное, там для завораживания волчьи жизни. Дело в чем? Единственное решение этой проблемы, как мне представляется, не в лес бегать, а брать тех животных, которые хищничают на домашних животных, на людей нападают и так далее. А для этого надо устраивать засидки, там ждать, а никому этого делать не хочется.
Ну так это сколько?
Это единственный способ. А очень недолго, между прочим, если приваду положить, к этой приваде эти гибриды и одичавшие собаки с удовольствием придут.
Последний раз, когда эту проблему обсуждали, зоологи говорили, что люди сами виноваты, потому что привлекают волков к своим жилищам хаотично разбросанными мусорными кучами.
Да. Ну, вы понимаете, в отличие от России, здесь скотомогильников нет у нас. А вот в России очень часто волки приваживаются за счет скотомогильников. И вот когда там скот, там коровы, овцы там погибают, их сбрасывают в скотомогильники, там огромная яма открытая, и они там разлагаются, и голодные животные могут этим питаться.
Ну а по какой причине это не делается? В Грузии?
не делают, но просто, я не знаю, по какой причине этого не делают, но я могу вам точно сказать, что не из-за высокого сознания природоохранного.
Ну, люди, которые принимают эти законы, они же оперируют какими-то, наверное, цифрами. И если сравнить цифры в то время, когда за убийство волка был штраф около 500 лари, действительно сократились нападения?
Нет, ни в коем случае. Сократилось, да, и единственная причина сокращения численности волка – это то, что кормовой базы волку не оставили в лесу. Вот из-за этого численность волка сократилась. И только после этого началась гибридизация. Сейчас я хорошо, я в курсе дела всего того, что происходит по поводу проекта закона и так далее. Кто подает этот проект? Подают те охотники, которые представления не имеют, что происходит в лесу. Представления не имеют. А заместитель председателя комиссии охраны природы в парламенте, это человек, который сам охотник, сам пропагандирует охоту. Видно, с детства их всех пугали волком. Понимаете, тут единственная возможность изымать животных, которые нападают на домашних животных.
Ну, понятно.
Много их, я понимаю. Но если сердце болит за природу, то каким образом надо?
Там настолько все изумительно отлажено. Я читала, вы говорили одну потрясающе интересную вещь про волков. Пока живые матерые волки, пока живые они, то переярки подростки не вступают в пору половой зрелости. Осечка у них начинается, как только старшие погибают. Я себя спрашиваю, как это физиологически возможно?
Вы понимаете, настолько сильный пресс от пары, доминирующей пары, это волк и волчица. Настолько сильный социальный пресс, что меняется физиология. Физиология меняется, репродуктивная физиология. И у них не наступает течка. Это один из механизмов сдерживания численности. Это в природе такой механизм, слава богу, существует. Сейчас, когда убивают матерых, семья разваливается, потому что молодые еще сами не умеют добывать крупных диких копытных, а старики уже не умеют. И куда им деться? Они выходят вот в эту нейтральную зону. Кто сможет, может присоединиться к другим семьям, если там численность низкая. А остальные начинают выходить к людям.
Ну, это вот пример того, как насколько умно все отлажено и что получается.
Это идеально. Это вообще можно с ума сойти, видя, какие механизмы созданы для не только саморегуляции численности, но и регулирования численности видов жертв. Это потрясающая вещь. Еще там вот то, что меня вообще поражает. Я очень интересовался агрессией, и оказалось, что агрессия должна быть там в пределах нормы. Если у индивида не происходит ритуализирование агрессии, то есть агрессия, она, реальная агрессия переходит в ритуал. Да, это все прикусывание, там демонстрация, это все без крови. А вот если появляется индивид, у которого чрезмерно агрессивен, с одной точки зрения, он как бы может стать доминантом, Но оказалось, что не тут-то было. Вся социальная система объединяется против этого индивида. Он не только не сможет стать доминантом, но и он не сможет никогда найти себе полового партнера. И изгоняется, или убивают его, или изгоняют. Вот в природе потрясающие механизмы существуют для стабильности существования там любых видов популяции. Волка, медведя, оленя и так далее.
И вот эта агрессивная особь, которую изгнали, она и выходит драть эти стада.
Она вполне возможно и доживет до того, что просто эту особь по каким-то причинам не убили, естественно, она выйдет и будет там питаться легкой добычей.